Не место красит человека, а человек – место и превращает его в интерьер. Сделайте дом уютнее, функциональнее и красивее своими руками вместе с радио «Говорит Москва». Полезные советы по ремонту, дизайну и декору в программе «Своими руками». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13:05 в Москве, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Еще раз всем добрый день, друзья, и мы продолжаем, значит, в эфире программа «Своими руками». И, как я уже анонсировал, мы поговорим сейчас вот о чем. Дело в том, все помнят вот эту историю, связанную с журналисткой, редактором, вошедшей в кадр за спиной Екатерины Андреевой. И после этой истории Екатерина Андреева, добавила...
Выложила в сеть ролик с медитацией, да. Спустя несколько часов после этого инцидента. Я вам говорила, стой как скала, что бы ни случилось, стой как скала, сказала журналистка, сидя в позе лотоса.
Да, вот мы и решили выяснить у специалиста, у человека, который знает именно о том, что такое скала, стой как скала, и почему именно в позе лотоса. И у нас сейчас на связи преподаватель йоги, основатель сети центров йога-практика Елена Ульмазбаева. Елена, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Макс, Марина в студии. Елена, объясните, пожалуйста, что вот это за фраза?
Что имела в виду Екатерина,
да,
Андреева,
стой,
когда говорила
скала.
«Стой как скала».
Вы хотите сказать, что это какой-то имеет аналог в науке йоги, вот эта употребленная фраза?
Ну да, мы хотим...
Она так это позиционировала,
ну,
да.
Ну, вы знаете, я не знаю, что имел в виду вот этот человек, который употребил эту фразу, но что касается йоги, то есть древние тексты, где написано, что йога дает телу крепость алмаза, силу слона и гибкость змеи. Возможно, это отсыл туда, но я не уверена, что человек, который эту фразу употребил, что он знает об этих текстах. Ну, вот если вы меня спросили, я вам отвечу так.
Лен, я хочу попросить вас, телефон поставьте, пожалуйста, горизонтально, если вам не трудно, так будет лучше картинка. Окей, хорошо, тогда давайте мы перейдем вот к какой практике мы анонсировали, не практике, а к такой теме мы анонсировали, как можно успокоить себя вот в это наше тревожное время за практически дома.
Может
с помощью
ли йога
йоги,
успокоить,
да,
свой ум?
Смотрите, во-первых, я хочу сказать, что йога не является своего рода тем средством, которым можно себя дать какую-то анестезию. То есть человек, который практикует йогу, он ищет, с моей точки зрения, некой сбалансированности и адекватности, а не забытья. Вот это я хочу подчеркнуть, потому что многие сейчас пытаются... ну, как бы куда-то уйти для того, чтобы просто, ну, ничего не знать, ни о чем не думать. И, на мой взгляд, практика йоги способна просто прояснить сознание человека, чтобы он более объективно видел картину мира. И в этом смысле любая практика, которая развивает осознанность, она помогает. И вот то, как занимаюсь йогой я, это школа, которой я принадлежу уже более 30 лет, она как раз про это. Известно, что в йоге, в классической йоге, есть различные инструменты работы с сознанием. Это, во-первых, работа через тело. Дальше это есть работа с органами восприятия. И также есть работа с умом, когда выполняются те или иные техники ментальной релаксации, которые успокаивают ум за счет того, что очищают сознание. А что касается работы с органами восприятия, то известно, что наше восприятие таково, что, ну, скажем, большую часть информации мы получаем через взгляд, через глаза, через зрение. И, например, любые какие-то даже очень простые практики, которые позволяют расслабить хотя бы глаза, они автоматически приводят к успокоению общему, помогают расслабить мозг, и в целом человек чувствует себя лучше. И вот как раз в последнее время, с наступлением вот этих всех событий последних, я отложила какие-то другие свои программы в своих онлайн, в своем онлайн-обучении и в тех уроках, которые я веду в Москве. и больше стала ориентироваться именно на вот эту тему. То есть увеличила акцент на вот эти практики, которые дают успокоение в смысле гармонизации, чтобы люди прежде всего перестали истерить, потому что каких бы политических взглядов они не придерживались, какому бы курсу они не следовали, самое плохое, что можно сделать, это без как бы вот этого ясного взгляда на то, что происходит, начать в эмоциональном состоянии истерить, заводить еще больше других людей, очень часто толком не понимая и даже не ставя своей целью разобраться, что происходит. То есть с моей точки зрения и с точки зрения йоги один из действительно ну, грехов, выражаясь языком православия, является невежество. И вот мне кажется, что большей частью то, что сейчас происходит с людьми, подчеркиваю, каких бы политических взглядов они не придерживались, и как бы они не смотрели на ситуацию сегодняшнего дня, я считаю, что основным, с моей точки зрения, с чем нужно работать, это вот с этим развеиванием невежества, потому что люди, к сожалению, глубоко невежественные, хотя бы в вопросах истории и так далее.
Лен, у меня такой тогда вопрос, уточнение. Правильно я понимаю, что под невежеством вы имеете в виду нехватка информации или что?
Нет, под невежеством я имею в виду отсутствие неразвитость того, что вы, в йоге называется вивека, способность к развлечению. Вот такой был мыслитель великий Вивекананда, может быть, слушатели знают, который принес на Запад впервые весть о йоге как о системе. И вот его имя Вивекананда, да, это знающий развлечения. И вот этой вивеки, способность различать, сейчас людям не хватает. Не хватает по разным причинам, потому что они малообразованы, к сожалению, большинство. Потому что они слишком ориентированы на потребление, на материальное. И по разным причинам, ну просто потому что так развивается мир. И я считаю, что если бы люди были способны к большему развлечению, если бы они были более осознаны, то было бы лучше всем. И я стараюсь вот именно пробуждать осознанность на своих занятиях.
Лен,
Елена, практики, которые я знаю.
Скажите, пожалуйста, а в связи вот со всей этой ситуацией как-то стало больше посетителей на ваших классах?
Онлайн.
Да. В результате, если смотреть, с чем сравнивать. Если сравнивать с последним периодом, когда мы проживали пандемию, то сейчас людей стало больше, которые пришли живьем в класс. И сейчас вот эти проблемы все с онлайн-трансляциями, вот эти все вещи, которые происходят, они сделали так, что ну вот онлайн-уроки, они, по-видимому, сейчас просели. Но в живые классы, в наши центры, люди реально приходят сейчас несколько больше. Я не могу что это прям сказать, что это такой вал, да, демонстрации, что прям ломятся все в классы. Но по сравнению с пандемийными временами, вот последним временем, действительно люди больше пришли, немного. Но я сейчас говорю о Москве, потому что наш центр в Москве. Я преподаю в Москве.
У меня маленькое тоже уточнение. У нас слушатель до вас, у нас в эфире была психолог-психотерапевт, которая нам сказала, что если в случае какой-то вот такой напряженной ситуации с нервами, то можно немножечко поистерить. Побить грушу, пойти в спортзал, поджиматься. Слушатели пишут нам в стрим в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, что 10 минут нам рассказывали назад, что истерить полезно, а вы сейчас говорите, что истерия – это нехорошо. Я, насколько понимаю, здесь разные уровни, да. О разной истерии идет речь.
Поясню, да. Я считаю, что истерить в том смысле, как вот обычно это считается, то, что этим называют в обществе, ну, в обиходе, да, я считаю, что это может быть полезно, ну, конкретному человеку лично, но это инфантильная реакция. Можно выражать свои чувства, свои эмоции, можно высказывать свое мнение, но это не должно засорять и очернять вокруг пространства. Мы сейчас видим огромное количество примеров, когда люди, достаточно известные, просто истерят в экран и тем самым еще больше нагнетают. То есть должна быть определенная экология, и, вежливость по отношению к окружающему пространству. И поэтому, с моей точки зрения, люди могут выражать свои чувства и эмоции, но таким образом, чтобы это не загрязняло пространство и не оскорбляло других людей. Вот и все. Это просто цивилизованно и культурно.
Возвращаясь к вашему разговору, монологу, скажем так, я вспоминаю слова. Вы сказали, что существует, например, такая техника для глаз. Правильно я понимаю,
да,
что есть?
Да.
Вы могли бы сейчас объяснить, показать? Вот вы с нами разговариваете сейчас, и вы постоянно закрываете глаза. Это для тех, кто смотрит нас в YouTube-канале.
Я закрываю глаза, потому что я села лицом в сторону окна. Я не подготовилась к нашему эфиру.
Выглядите шикарно, Лен.
Вот порядок и...
Прекрасно вы выглядите, вот я вас уверяю. Нам слушатели спасибо. Пишут, что гуру преподавания, как шикарно выглядит, они смотрят, поэтому не волнуйтесь, выглядите шикарно. Просто да. Я возвращаюсь вот к технике для глаз. Не
я
только пока.
Поясню,
будьте добры.
Смотрите, я предлагаю всем абсолютно слушателям, независимо от того, занимаются ли они йогой или не занимаются, вообще не важно, что они делают, они могут применить следующую технику. Нужно сесть или лечь, принять любую позу там, где они могут чувствовать себя расслабленными.
Так, это я прям делаю сейчас это.
Да, вы прям делаете. Но только я вам советую снять очки.
Я сейчас не смогу, мне хорошо, тяжело с наушниками.
Даже в очках можно, это лучше, чем ничего. Нужно сесть абсолютно расслабившись. Можно на что-то опереться. Расслабить, закрыть глаза. Расслабить полностью лицо. Очень важно для расслабления лица расслабить челюстные мышцы и почувствовать, что нижняя челюсть немножко опускается вниз, язык уходит от верхнего нёба, и все лицо начинает расслабляться. Mm-hmm. Нужно наблюдать за дыханием. Пусть дыхание идет естественно. И затем с каждым выдохом представляйте, что глазные яблоки у вас становятся мягкими и постепенно втягиваются внутрь головы, таким образом, чтобы давление между веками и глазными яблоками с каждым выдохом ослабевало. Также сосредоточьтесь на том, что ваши зрачки становятся все мягче и мягче, и тоже как будто втягиваются внутрь головы. Расслабляйте мышцы лица, расслабляйте язык во рту, наблюдайте за тем, как давление ваших век и глазных яблок ослабевает с каждым выдохом.
Лен, я прям...
Это очень похоже на йога-нидру.
Подуснул. Да. Я подуснул. Это очень приятно. Вы знаете, вам еще надо заняться гипнозом. На что это похоже, Марина?
Йога-нидра очень похожа, да, просто она более...
Йога-нидра
да.
Это часть большого знания йоги. Это, это лишь часть.
Угу. Лен, вот мне всегда интересовало, что, вернее, вот сегодня, сейчас, в данный момент, после вот этой нашей беседы с вами, я теперь понимаю, что йога – это не просто какие-то упражнения на растяжку, на
это целый комплекс,
да, и это дыхание, философия, и да, это свое познание себя. К этому люди, вот, например, сейчас нас послушали, к этому определенные качества люди приходят, ну, определенные категории, например, или это познать, и вот этим жить могут все? Или вот как не дано же танцевать или петь
всем? Вот я пришла однажды на йогу, до сих пор не могу уйти, понимаешь?
Да, вот Марина втянулась, я ходил пару раз, вот как-то мне не зашло.
Смотрите, очень же много зависит от преподавателя, от того, кто вам доносит это знание. И сейчас огромное количество всего называется йогой, но это лишь фрагмент йоги или вообще таковым не является. Сейчас это просто модное слово, которые люди прилепляют к чему угодно. Что касается йоги действительно как системы серьезной, которую я лично изучаю уже более 35 лет, я могу сказать вот что, что люди, которые настроены на изучение, на познание и на развитие, они могут заниматься йогой, потому что им интересно. В йоге самое главное, что делает человек, он познает мир через познание себя. Вот. То есть он использует как бы познание себя, ведь человек уже на самом деле больше всего интересно, что происходит с ним. Он сам для себя является самым большим интересом. И можно просто, есть люди, которые способны к обучению, к познанию, а есть, которые меньше способны. И вот если люди такие очень реактивные, и они не очень способны к познанию, к обучению, если у них слабо развита вот эта вивека, то тогда... Вот. Алло, тут у меня...
Да, мы вас слышим, но звук пропал. Ничего, слышим, Лен, продолжайте.
А теперь не слышу. Да, слышу.
Вот, просто тут мне сейчас... Вот, я отклонила. Ага. Звонок, видите меня, да, опять?
Да.
Смотрите, ну да, вот если человек способен, если у него есть... Ну, знаете, ведь люди же одни хорошо учатся, другие плохо. Одни учатся по принуждению, а другие... Ну, у них есть любопытство к знаниям. Им нравится узнавать, понимать, как устроен мир. И вот если человеку интересно, как он сам устроен, то ему будет интересно заниматься йогой. Ну, это вот мое личное мнение.
Елена, знаете, еще какой вопрос? Существует же несколько стилей йоги, да? Не только тот, который...
Много.
Да, вы преподаете, да, но и различные другие. Вот, например, один стиль йоги мне не подходит, другой подходит. Может быть, тем людям, которые только пробуют и начинают свой путь в йоге, стоит попробовать. Вот Макс сказал, что ему было скучно, скорее всего, там была хатха-йога. Если бы он пришел на аштангу-йогу или на дживамукти, которой я занимаюсь, скорее всего, он бы подумал, что, боже мой, что там со мной делают, как все сложно, я
потому
весь пропотел.
Потому что лучше перед этим попробовать все вместе.
И сходить к хорошему преподавателю, да.
Я думаю, что каждый должен попробовать, так как вот то, что вы перечислили, эти названия, они, ну, сейчас я не хочу обсуждать каждое конкретное, но то, что всегда называлось йогой в Индии, а именно это йога даршана, это одна из классических философских систем Древней Индии. Вот то, что сейчас мы видим и в нашей стране, и на Западе, это совсем другое. Ну, поэтому сейчас, чтобы человек понял, подходит ему или нет, он должен пойти и попробовать. И если он попробовал в одном месте, ему не понравилось, не факт, что он придет в другое место, ему тоже не понравилось. Нужно искать просто там, где нравится, там, где вы себя лучше чувствуете. И, конечно же, спрашивать, где учились ваши преподаватели, потому что, к сожалению... Непрофессионализм и невежество затрагивает все сферы общества, и в том числе преподавателей йоги, к сожалению.
Да. Есть ли такие, ну, я не знаю, границы, что ли, а может быть не границы, а правила, что мужчины лучше или женщины лучше усваивают йогу? Ну, не усваивают, а как, им легче дается.
Я поняла вас.
Да.
Смотрите,
изначально... И возрастные какие-то рамки.
Да, я поняла вас. Изначально йога создавалась как система, точнее, ну, не создавалась, потому что когда она создавалась, мы не знаем, но всегда традиционно в Индии на протяжении тысяч лет это была практика, созданная скорее мужчинами для мужчин. И само слово йога у нас на русском языке женского рода, а на санскрите она мужского рода. Вот это вот сама практика считалась мужской, потому что для женщины лучшей йогой считалось это быть женой и матерью. И так случилось, что в наши времена йога, распространившись на Запад, стала считаться таким занятием для девочек. Это не вполне так. Но из-за этого произошли какие-то такие не очень правильные вещи, потому что очень многие техники, которые даются традиционные, они были развиты именно для мужчин. Описаны, но их делают женщины. Из-за этого здоровье женщин страдает. Поэтому я последние вот лет 15 в основном пропагандирую йогу для женщин и особенности практики именно для женщин. Потому что очень многие техники, которые пришли из Индии, они для мужчин. Но у нас почему-то об этом не все знают, далеко не все.
А эти практики разработали для женщин именно вы? Это ваши разработки?
Нет, в Индии всегда, так как я занималась у индийских учителей и довольно много ездила в Индию, поддерживала связи, то, смотрите, в Индии всегда различали йогу для мужчин и женщин, просто потому что общество, в принципе, не смешивалось, и там всегда существовали какие-то занятия, где женщины были отделены от мужчин, а мужчины от женщин. Но просто популярность йоги как таковой, она пришла без вот этого разделения. Поэтому, безусловно, в своих занятиях, в своем преподавании я основываюсь на личном опыте преподавания уже больше 30 лет, на наблюдении за тысячами женщин. Ну, конечно же, я использую и базовые знания, которым я научилась от своих учителей.
А еще сейчас очень многие начинают медитировать, да, если
открыть... Да, медитация или дхьяна, это называется на санскрите. И слово дхьяна не переводится только словом медитация, но, безусловно, это определенное состояние, к которому можно прийти посредством разного рода ментальной релаксации. И как раз я это тоже сейчас начинаю больше рассказывать об этом на своих уроках.
Лен, а можно еще такой миф развить, пожалуйста, так это или нет, что все, кто занимается йогой, это поджарые, худые люди, бодипозитивные спортсмены йоги или как продолжатели практики, адепты йоги бывают?
Конечно, для этого следует съездить в Индию и увидеть, что те же самые учителя йоги, и мужчины, и женщины, они очень разные. Это просто западный взгляд. Мы, несмотря на то, что очень много людей, ну вот, например, в каких-то странах, где очень много полных людей, но откровенно толстых, да, там все равно сохраняется вот этот образ, что ты успешный, когда ты там худой, такой загорелый, да. Вот в Индии по-другому. Там всегда традиционно на протяжении тысяч лет никогда не считался худой человек, что он там типа успешный, богатый. Всегда считалось, что это мы видим по индийским фильмам, что красивым считались полные люди такие в теле. Но сейчас, кстати, это немножко меняется. И что касается йоги, абсолютно разные люди занимаются йогой. Вот этот образ высушенного такого дяденьки сухого, он придуманный. Безусловно, есть аскеты, есть люди, которые там, скажем, ходят такие по улицам и занимаются какими-то практиками. Там на севере их много, там или на Кумбхамелу они приходят, отшельники такие, но они могут быть очень худыми. Но не
понятно, одним словом, это миф такой.
Это миф, да.
А еще один миф можно развить, что все адепты йоги – вегетарианцы?
Я развеиваю этот миф, потому что дело в том, что вегетарианство в Индии, оно имеет свою длительную историю. И, ну, как бы я это все изучала. И в Индии, независимо от того, практикуют йогу люди или нет, есть группы, которые вегетарианцы на протяжении там многих-многих поколений. Но также есть люди, которые не являются вегетарианцами из-за своей принадлежности к той иной касте. И они тоже занимаются йогой. То есть это миф. Я развеиваю. Мало того, я считаю, что вегетарианство не полезно в наших условиях, особенно женщинам.
У нас Елена спрашивает, наша слушательница, а с какого возраста детям можно заниматься йогой? Каким направлением?
Смотрите, занятия для детей, они очень отличаются от занятий для взрослых, потому что у них другое состояние, они еще растут, и у них картина мира только формируется. И существует йога для детей, которая должна быть динамичной и спортивной, где присутствует такой соревновательный момент. И чем больше диапазон движений, которые ребенок постигает, тем лучше в будущем.
Ну, примерно 10-15 лет – это нормально для занятия? Смотрите, или раньше?
Различают занятия именно для детей. Это, например, с 8 лет до подросткового возраста. И занятия для подростков. Это там с периода полового созревания. Ну и дальше до возраста, когда человек чувствует себя, что он уже взрослый. Ну, для кого-то это 17 лет, для кого-то 20. И я знаю, что некоторые в 19 лет все еще ходят в группу для подростков. Вот. Ну, то есть это как себя человек ощущает. Но занятия разные.
Елен, еще огромное количество вопросов осталось, но времени прям буквально 50 секунд, поэтому мы дадим вам возможность рассказать о своих соцсетях, о том, где вас можно найти.
Пожалуйста, приходите ко мне на мой сайт ulmasyoga.ru.
Чудесно, друзья.
Ulmasyoga.ru.
Кто заинтересовался, ulmasyoga.ru. Еще и ВКонтакте есть у Елены страничка, поэтому можно посмотреть ее там. Да. Елена Ульмазбаева сегодня была у нас в эфире. По скайпу преподаватель йоги, основатель сети центров йога-практика. Елена, удачи вам, здоровья нам и мира. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Друзья, ну, надеюсь, это было полезно для вас эфир. Мы рассказали, что такое йога. Мы попытались рассказать, с чем ее едят.
Не бойтесь, можно... ей заниматься.
Да, и как я понял, это правда, это какое-то успокоение. Я вот слушал Лену, и у меня прям успокоение. А после вот этой практики с глазами, техники...
Это вообще, да?
Я вообще, человек. Я прям... Мне стало хорошо. У нас новости, я еще посижу по делу практику.